Доброе утро, Церковь! Слава Богу, что мы сегодня собрались для общения, чтобы послушать Слово Божие. Истинно, слава Богу, видеть этих чудесных детей, что они приходят в этот дом молитвы с удовольствием, с радостью, и чтобы это всегда было, чтобы с малых лет они сюда приходили и пребывали с нами, и славили Господа и Спасителя Иисуса Христа. Хотелось зачитать маленький отрывок Слова Божьего, потому что оно сила, и нужно его читать. Это послание к филиппийцам благословенного апостола Павла, служителя Иисуса Христа. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему, и во всем насыщаться и петь голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Хотелось остановиться на этом отрывке, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. В это время, когда все есть, магазины полные, казалось, в домах все тоже, везде все углы забиты всем, у детей тоже изобилие, достаток в игрушках, во всем. Но самое страшное, когда в этом изобилии пропадает у нас жажда благодарить. Благодарить за то, что мы имеем, что у нас есть. Нам кажется, что всегда нам чего-то не достает. Поэтому да благословит Господь наших чудесных детей, чтобы они жаждали, имели желание за все благодарить. За не только за вещи, но благодарить за родителей, за друзей, за учителей, за наставников, за тренеров. Воистине, чтобы они этому радовались. Потому что, когда научатся благодарить за то, что имеют, они получат еще больше. Именно получат то, что нужно на этот момент им. Не потому, что там у друзей есть это, но именно то, что для них нужно. То, что для них полезно. Поэтому встанем, помолимся за эти чудесные растения, которые нуждаются в поливке наших молитв. О, дорогой Отец, Ты велик и прекрасен. Ты Создатель неба и земли. Тебе вся хвала и слава из наших уст. Воистине благодарю Тебя, Господь, за чудесного Сына Твоего, Спасителя и Искупителя нашего, который воистине искупил нас однажды и навсегда, нас, грешных, которые мы, по сути, недостойны этого, но Ты чудесен, Ты прекрасен, Ты совершил эту жертву для нас. Воистине, благослови этих чудесных детей, благослови их сердца, благослови их уста, Господь, чтобы они искали Тебя, нуждались в Тебе, воистине жаждали Тебя. Воистине, благослови, Господь, чтобы они знали каждый свой путь, каждый видел то назначение, которое Ты предназначил их. Им пройти и сделать это дело на этой земле, Господь. Воистине, чтобы они остались верными Тебе до конца своей жизни, Господь. Воистине, благослови их и укрепи, ибо им тоже нелегко пребывать в этом мире, пребывать в постоянном искушении, которого так много. Воистине, укрепи, Господь, чтобы они укреплялись и любили Слово Твое. Воистине, Господь, чтобы они светили и были светом для окружающих их людей. Воистине, Господь, благослови, чтобы они не боялись творить добро, ибо Ты благословишь их за это. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий наш Бог, Вседержитель! Аллилуйя! Аминь!
Хотел бы, чтобы мы подумали о нашей связи с Богом, о нашей связи с Иисусом Христом, каким образом, через что и вот практически она осуществляется. Это достаточно, говорю, такая часто повторяемая тема, но очень важная. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 главу, и с 1 стиха, где тоже очень такой известный текст, на который часто проповедуют на местописании. Да. Христос говорит, Христос говорит немножко так с метафорой, чтобы было понятнее для людей, которые в общем-то, с детства знакомы с земледелием, с детства понимают, что такое вот эти притчи Иисуса Христа, о которых он рассказывает, это не для того, чтобы запутать нас, а для того, чтобы проще до нас дошло, да, вот эти вот вещи, он, когда он сравнивает там с овцами, когда он сравнивает там с виноградной лозой, когда он там сравнивает с чем там еще, с зернышком, которое там куда-то падает и так далее. То есть все вот эти вот вещи, это для того, чтобы для наглядности было понятнее. Вот, и Христос говорит такую вещь. Он говорит, я истинно виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Следующий стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветка не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего». Шестой стих. «Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветка и засохнет. А такие ветки собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Следующий. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то что не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Еще. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Далее. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Вот, до 11 стиха, и здесь одна такая очень, очень замечательная мысль. Христос говорит, у нас, в смысле, Христос говорит, у меня и у вас, то есть, нас, учеников, да, мы к ним тоже относимся, я надеюсь, да, поэтому он говорит, какая у Христа связь вот с его людьми, да, и он говорит, очень, ну, такая тесная, очень плотная, очень важная, очень жизненно необходимая, он говорит, так же, как у ветки должна быть связь с лозой, он говорит, и дальше объясняет, и говорит очень ясно, понятно, он говорит, если, ну, для всех это аксиома, я не знаю, для многих из нас сегодня, которые думают, ну, что молоко производится где-то в магазине, и, как сказать, и где этот виноград растет, и что это такое, ну, мы, к сожалению, наше поколение такое потребительское, что мы едим многие фрукты, и мы даже не представляем, где они выросли, да? И какие там листья на самом деле? На что это похоже? Кто знает, где растут персимоны? Один человек. А кто их ел? Ну, что значит, все знают? Один человек признался, что знает, где растут персимоны. Или хурма? Ну, хурма. Да, хурма. Ну и что, что хурма? Кому-то стало легче, что это хурма? Особо немногим, да? Но ели их практически все, да? Это самое. Так что я думаю, что вряд ли кто из вас тоже, наверное... А вообще, кто знаком с культурой винограда... Как это? Виноградарства? Ну, тоже 4 человека, да? Да, но ели этот виноград, наверное, все. Поэтому, ну, как сказать... Поэтому сегодня... Ну, если бы Христос сегодня проповедовал вам и хотел бы какие-то истины донести, наверное, бы он, наверное, использовал немножко другие примеры и немножко другие метафоры. Я не знаю, какие, но, наверное, более понятные для сегодняшнего поколения. Но есть что есть. Поэтому вот он берет вот этот вот пример и говорит. Для людей, которые, ну, с детства знают, что такое виноградник, с детства знают, что, как за ним ухаживать, и они знают и понимают, что, в общем-то, виноградник, он должен приносить плоды, да, если за виноградом не ухаживать, она разрастется и будет просто зеленый кудрявый куст, а плодов на нем никаких не будет, будут одни листья. И говорит, поэтому если виноградарь нормальный, он эти ветки, которые без плодов, он обрезает и выбрасывает, они засыхают, на них потом топят эти очаги, ими, вот этими самыми веточками. А те ветки, которые плодоносят, он как бы очищает, оставляет, о них заботится и так далее, и так далее. Вот эти все моменты для них, ну, как сказать, ясные и понятные для учеников, которые там сидят, слушают. Может быть, не совсем понятные для нас, потому что нам кажется, что персимоны, они в ящиках, виноград тоже в ящиках растет это самое. И где-то когда-то их только привозят в магазин. Вот. Но такая вот, как это сказать, такая вот взаимосвязь. И на этом вот простом примере Христос говорит, так же, говорит, как виноградная вот ветка не может сама приносить плод, так же, как виноградная ветка, которая без плодов отрезается и засыхает, и потом сжигается. Так же и в отношении людей. Он говорит, вы должны быть во мне, вы должны быть со мною, вы должны быть, как бы сказать, на истинной виноградной лозе. И если вы будете, и если у вас будет эта связь со мною, то вы не пропадете. Вы будете приносить плоды эти будут прославлять Бога, и в этом, в общем-то, благословение для вас, и в этом слава для Господа. Да? Если, говорит, вы не будете приносить плодов, то вы, как виноградная вот эта ветка, будете отрезаны, и засохнете, и сгорите. Тут нету каких-то иносказаний, тут нету каких-то еще вариантов других, тут очень четкое и ясное предупреждение. Очень ясное и очень закономерное для учеников. Никто не растит виноград ради листьев. Нету такой культуры виноградных листьев. То есть никто не растит никто не растит виноград тогда, по крайней мере, сейчас, может, растят, к сожалению, да, знаю, но тогда никто не растил виноград ради эстетического удовольствия, чтобы любоваться вот таким красивым зеленым кустиком. Сегодня там есть, конечно, декоративное садоводство, но это, опять же, тоже какое-то другое что-то. И эти люди очень четко и ясно понимали и представляли, ученики Иисуса Христа, они очень четко и ясно понимали и представляли, что нету другого варианта, что на самом деле нету другого смысла, нету другого какого-то вот альтернативного какого-то там винограда, который, в общем-то, растится только для красоты или только для листьев или еще чего-то для такого непонятного. Он говорит, то есть конкретная цель, есть конкретные методы, есть конкретные условия, при которых все должно выполняться и быть на своем месте. Да? И мы с вами тоже, как дети Божьи, он говорит, мы, ученики, должны тоже приносить этот самый плод. И он говорит, этот самый плод, это наша цель. Мы должны с вами принести какой-то плод. Для Христа мы должны какой-то плод принести, чтобы прославить Господа в нашей жизни. Бесплодие – это является опасным состоянием, которое, в общем-то, ведет к уничтожению, да, к отмиранию и уничтожению нашему. И для нас это важно, для нас это жизненно важно какой-то вот этот плод принести. И вот эти советы, которые он говорит, они тоже очень практичны. Здесь нас интересует, с виноградом все понятно, да? Если с виноградом ясно, там вот лоза, вот ветки, вот там этот результат на этих ветках, там вот ножницы, все вроде ясно. Но в отношении людей, каким образом у нас это с Богом, каким образом у нас с Господом вот это происходит взаимосвязь, что значит мы во Христе и что значит Христос в нас, да? И вот давайте об этом немножко порассуждаем и посмотрим. Третий стих. Перед этим он говорит, что вы прибудьте во мне, я в вас, отец очищает вино, это самое, как вот всякую неприносящую у меня ветку натекает, приносящую очищает. Христос, обращаясь к своим ученикам, он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вы уже, то есть, процесс очищения, процесс нашего с вами очищения от ненужного чего-то и процесс нашего формирования, как вот виноградарь формирует лозу, каким образом Бог формирует нас, как христиан? Каким образом Господь может формировать вас, как христиан? Каким образом из вас вырастет приличный христианин? Как приличная лоза должна быть сформирована виноградарем, да? Каким образом из нас вырастает приличный христианин? Какими инструментами Бог пользуется, чтобы из нас создать нечто приличное, хорошее? Да? Вот написано, третий стих. Христос говорит, вы уже очищены как? Через слово, которое я проповедал вам. Не какое-то мистическое обрезание, где Бог какими-то мистическими ножницами там где-то вас что-то у вас там отрезает. Какие-то вещи. Да? Нет, все очень практично. Оно на самом деле так, в реальности, ну, как на самом деле, можно применить это слово, что Бог обрезает, конечно же, но говорит, вы уже, каким образом Он очищает нас? Что происходит в нас? Он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Да? Вы это слово услышали? Или не услышали? Услышали. Да? Вы это слово услышали, если вы это слово услышали, и еще плюс момент важный, вы этому слову поверили, то таким образом он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. И это очень важно, на самом деле. Мы должны с вами понять, что каким образом Господь, ну, что Он от нас хочет, да, каким образом Он присутствует в наших жизнях. И реально, на самом деле, Бог использует слово как инструмент. Бог использует Слово Божие как инструмент. То, что вы читаете, то, что вы слышите, это инструмент, очень могущественный инструмент, который меняет внутренность человека, который меняет его разум, который меняет его сердце, меняет его цели, меняет его устремления. То есть вот все те моменты, которые вот нам нужны в отношении исправления, в отношении наставления и так далее, они решаются одним инструментом, они решаются Словом Божьим. Словом Божьим, которое на самом деле, но я еще раз подчеркиваю, Словом Божьим, которому ты поверил. Потому что если мы не верим, то слов в этом мире огромное количество. Много кто говорит, много что говорят, разное говорят, интересное, неинтересное, важное, неважное и так далее, но факт то, что вот эти вот информация, у нас мы живем в это самое, в пресыщенном таком информационном поле. Просто пресыщенным. То есть этих слов столько много, везде оно. Эта информация прет со всех, что называется, углов и щелей. Потому что где бы вы ни находились, огромное количество информации. Через телевидение, через интернет, через вот эти социальные сети. И вот это все в огромном количестве нужной, ненужной, важной, неважной и так далее, то есть у человека от этой информации он притупляется, ну, чувствительность. И люди на самом деле перестают воспринимать ее как что-то, ну, важное, что-то ценное и так далее. Просто как какой-то шум, да, и вот информационный. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что у Бога нету пока другого инструмента в отношении вас. Есть инструмент, который называется Словом. Он говорит, вы уже, обращаясь к ученикам, он говорит, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Как это работает? Я немножко хочу, чтобы мы поразмышляли и увидели, на самом деле, реальность этого присутствия в нашей, в твоей, моей жизни. Что это значит? Мы же можем сказать, Господи, ну мы же еще несовершенные, да? У меня вот и это есть нехорошее, и что-то вот это вот нехорошее, и вот тут я собой недоволен, и здесь как бы нужно еще что-то исправиться. Как ты говоришь, мы уже очищены через Слово? Да и если посмотреть на учеников, что значит вы уже очищены через Слово, да? Мы видим совершенных учеников? Далеко нет. Они далеко не совершенны еще, но это самое. И вот эти события, которые здесь описываются, они же, ну как сказать, они же предшествуют еще той последней Голгофе, вот эта ночь перед Голгофой, да, когда они бросили и разбежались. Это что? Какие-то вещи. Это Петр же после этого отрекся Иисуса Христа, причем трижды. Там еще какие-то, ну как сказать, еще какие-то моменты нехорошие проявились, ругались они на причастие, ругались, спорили они о чем-то, спорили, там, ну как сказать, ну не поддержали Христа в молитве, не поддержали. То есть после этих слов, ну сказанных Иисусом Христом, они натворили много неправильных вещей и много глупостей. И как же можно сказать, вы уже очищены, да? И что значит, вы уже очищены? И что это значит? Ну от этого факты не меняются. Христос сказал, вы уже очищены. Что значит? Значит, что-то уже произошло. Значит, что-то уже, ну как сказать, значит, слово уже действует в этих учениках. Аминь? Аминь. Они услышали, они поверили, и оно уже действует. Несмотря на то, что еще есть над чем работать, несмотря на то, что еще много чего неправильного, несмотря на то, что много еще чего-то там слабого, ну неверного, может быть греховного, все чего угодно, но Христос говорит, вы уже очищены через слово. Слово попало в ваши жизни, оно там работает, оно там действует. Как это, ну, посмотрите на себя. Та же самая история. Реальная, то же самое, что так же, как оно действовало в них, так же оно сегодня действует и в нас. Аминь. Потому что это то же самое слово. Христос не говорил им что-то отдельно, того, чего мы не знаем. Да? У Христа не было такого, что для учеников он открыл какое-то особое знание, а для всех остальных у нас есть вот то, что имеем. Да? То же самое абсолютно. То же самое слово, что проповедовал он для них, то же самое, то, что и читаем мы сегодня, и тот же самый эффект, и та же самая сила, и тот же самый результат. Если он говорит, вы уже сегодня очищены через слово своим ученикам 2000 лет назад, то те же слова относятся к нам, сегодняшним живущим. Вы сегодня уже очищены через слово. Что это значит? А это значит то, что Слово Божье, оно для них и для нас одинаково действует, и для них, и для нас, придя в нашу жизнь, оно расставило все на свои места. Слышите? Слово Божье, придя в твою и в мою жизнь, оно оставило все на свои места. Она сказала, вот это же самое, вот это Слово Божье, оно сказало, вот это главное, ищите прежде Царство Божие, правда его и остальное, да? А вот это не самое главное, а все остальное, что есть, что пить, во что одеться, оно приложится к вам, да? И ты уже с этим не поспоришь. Конечно, спорить можно, но спор будет достаточно мучительный. Аминь. Трудно, потому что ты узнал истину, и трудно идти уже против рожна, что называется. Можно с этим спорить? Можно. Но будет спорить уже трудно, да? Слово Божье, оно сказало, что... Слово Божье, оно же нам сказало, что вы нищие духом. Можно, конечно, с этим спорить. Можно. И говорить, что, в общем-то, я не совсем и нищий, и что что-то у меня еще, в общем-то, и есть, и так далее, и так далее. Тоже будет трудно идти против рожна, что называется. Трудно будет с этим спорить, трудно будет как-то, трудно это оспаривать. Можно согласиться со Словом Божьим? Можно. Слово Божье сказало, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да? Да. Можно с этим спорить? Можно, конечно. А почему нельзя? Можно спорить, можно говорить, а я еще, может, и сам попробую, может быть, это самое, что там, как бы сказать, я же еще не все испробовал, не до конца как бы старался, надо бы еще немножко напрячься, надо бы еще немножко как-то так взбодриться, еще вперед рвануться, и вот чуть-чуть, и вроде сам. Но можно и не спорить, можно согласиться. На самом деле, всякий, кто призовет имя Господне для Спасителя в жизнь свою, может спастись, может. Поэтому, на самом деле, вот это Слово Божье, оно, как это сказать, оно сказало нам, что радость в Боге, а не в приобретении вещей, а не в удовольствиях этого мира, а не еще каких-то там, ну, как сказать, вот том, в чем мы раньше что-то искали, эту самую радость. И у нас на самом деле поменялось все в этом отношении, да? То есть, и мы восприняли это как Слово Божье, и на самом деле, может быть, все еще не стало на свои места, но как должно быть, как правильно, мы уже с вами понимаем. Аминь. Аминь. И у нас нету, как это сказать, и мы сейчас не можем остановиться, мы сейчас не можем успокоиться и сказать, ай, вот есть, как есть, так и хорошо. Согласны? Согласны. То есть у нас есть с вами цели, к которым мы стремимся, у нас есть с вами стандарты, которые, в общем-то, только которые нас и удовлетворят, и у нас есть сегодня, ну, как сказать, перспектива, которую, в общем-то, которая единственная для нас правильная и нормальная, да? И все. И все остальное, если опять же мы смотрим в себя, вокруг и так далее, все остальное мы сегодня рассматриваем Словом Божьим. Потому Яков пишет в своем послании, что человек, который читает Слово, он похож на того, кто рассматривает себя в зеркале. Понимаете? Да, потому что когда Слово Божье звучит, ты видишь себя. Ты видишь, что у тебя не так, ты видишь еще, к чему тебе стремиться, ты видишь, как должно быть или как не должно быть в твоей жизни, и ты на самом деле, понимаешь, кто ты такой. Почему? Потому что Слово Божье это показывает тебе. Потому он и говорит, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Слово Божье попало в наши жизни, и Слово Божье, оно таки там наводит порядок. Понимаете? Не ты наводишь там порядок, если у вас такая иллюзия возникает, а Слово Божье там наводит порядок. Оно указывает тебе, что неверно, оно указывает тебе, где ты неправ, оно показывает тебе, куда ты должен двигаться, оно показывает тебе, каким ты должен быть, оно показывает тебе, что у тебя должно быть первым, на втором, на третьем месте. Оно показывает на самом деле, и оно расставляет все на свои места. Вот почему на самом деле христиане так связаны с Библией. Вот почему Писание, оно является, ну, для нас каким-то первостепенным. Вот почему, в принципе, на самом деле, центром христианской жизни должно быть Слово Божье. Не переживания какие-то твои, не молитвы какие-то твои. В общем-то, все вот эти вот вещи, они тоже присутствуют, но присутствуют на своем месте. Если хотят убрать Писание, то это будет обновленная традиционная языческая культура. Аминь. Потому что все язычники молятся. Молятся. Причем много некоторые молятся язычники. Язычники там не совершают какие-то обряды свои. Совершают 100%. Если из христианства убрать Писание, то оно превращается в обыкновеннейшую языческую культуру или какую-то субкультуру. И все. К сожалению. Поэтому он и говорит, что вы уже очищены через Слово. Слово Божье, оно действует в нас. Оно не дает нам радоваться греху так, как мы радовались раньше. Аминь. Почему? Интересный момент, да? Раньше удовольствие этот грех приносил? Приносил. Иначе бы мы не делали. Аминь. Иначе бы не делали. Раньше удовольствие приносил, раньше делали. Сейчас не приносит. Почему? Потому что Слово Божье попало в нашу жизнь. И это Слово Божье тебя осуждает. И оно говорит, нельзя, не надо, это неправильно, это не должно быть и так далее. И потому на самом деле, оно толкает тебя от него. Оно ограждает тебя. То же самое с миром. Если раньше на нас этот мир имел прямое влияние, непосредственное влияние, подумайте об этом. То есть вы боялись что-то сделать против этого мира. Почему? Я не знаю, как вы, но я был в отчаянии от того, что я не могу противостоять этому миру. Я на самом деле реально, почему? Потому что приходилось делать то же, что делают все. Понимаете? Мне не нравилось делать то, что многие вещи, которые делают все эти люди. Мне не нравилось подлечить, мне не нравилось там пьянствовать, мне не нравилось еще какие-то многие вещи. Ну, не нравилось, никак это, не мое это было. Может быть, какие-то другие вещи нравились, но многие вещи не нравились в этой жизни. Но я делал, почему? Потому что ничего не мог с этим поделать. Потому что сила вот этого мира, потому что влияние этого общества, в котором ты живешь, оно было сильнее меня. И на самом деле это меня в отчаяние приводило. Иногда. Но когда Слово Божье пришло в мою жизнь, я получил свободу от этого всего. Я получил свободу от власти этого мира. И я сразу же увидел эту свободу. Я в тех же самых обстоятельствах, в тех же самых компаниях, в тех же самых уже, ну вообще вот этих самых, ну в тех же как будто бы абсолютно, что называется, по дежавю, как это говорят, обстоятельствах, я вел себя совершенно по-другому. Почему? Потому что Слово Божье, оно дало, и в чем проблема, в чем ответ, да? Потому что Слово Божье попало. Оно сказало, мы не должники плоти. Оно сказало, вы выкуплены от мира. Мир больше не владеет вами. Вы попали, как это сказать, к другому хозяину. И вы не должны жить так, как живет этот мир. И вы не должны подчиняться этому миру. Вы должны подчиняться другому, Богу должны подчиняться. И в итоге, на самом деле, это дало свободу. И это радостно. Это радостно осознавать, что это принесло в нашу жизнь. Слово Божье, которому ты поверил. Вы уже очищены через Слово. Еще момент. Когда проблема со смертью. Проблема с тем, кто ты, с осознанием того, кто ты такой, куда ты двигаешься, что будет после всего, да? Если до того, когда Слово Божие встретилось в нашей жизни, мы, ну, не знали, мы только догадывались, мы на самом деле метались в разных версиях, в разных каких-то, ну, учениях и так далее. Чего только, ну, как сказать, и мы готовы были заглотить всякую глупость, которую нам предлагает этот мир, да? Начиная там от реинкарнации, заканчивая вот этим тупым дарвинизмом, извините меня, который вот умрешь и сгниешь, и все. Это самое. И готовы были заглотить все абсолютно. Все. То есть, но ничего не удовлетворяло. Почему? Потому мы и метались туда-сюда. Да? Потому дарвинисты становились кришнаитами, потом еще кем-нибудь, потом еще кем-нибудь, потом вот это вот без конца, вот это вот метание, перебирание вот этих вот вариантов, вот этих вот всяких там теорий всевозможных и так далее, и так далее. Почему? Потому что оно ничего не приносит удовлетворения, ничего фундамент тебе не дает, на самом деле, реальный какой-то фундамент того, ну, как сказать, твоей веры. И твоя вера, она вот как воздушный шарик, это самое, здесь вот на газоне, то в одну сторону, то в другую, то в третью, то в четвертую. И вот всякие всевозможные версии, варианты и все так. О, это интересно. Вот тут интересно. Вот вроде так сегодня веришь, завтра вот так сегодня веришь. И вот так вот носишься по жизни без конца. Да? Но когда пришло слово, и когда Христос сказал, что всякому человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. И когда мы услышали слова, которые говорят, что всякий верующий в меня, если и умрет, то оживет. Когда мы услышали слова, говорим тайну, не все мы умрем, но все изменимся. И в день, когда Господь вострубит, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся здесь на земле до пришествия Господа, в один момент изменены будем и навстречу Господу придем, да? Все вот эти вот моменты, и так навсегда с Господом будем, вот это вот слово, оно тоже поставило все точки над «и», и оно тоже поставило нас, ну, как бы сказать, все поставило на свои места. Вот эти вот бесконечные метания, откуда мы произошли, кто мы такие, то ли мы амебы-переростки, то ли мы обезьяны бесхвостые, то ли мы вообще какой-то, как это сказать, неудачный эксперимент каких-то инопланетных существ, то ли еще что-то такое. Вот это вот бесконечное тоже метание, оно тоже встало все на свои места, когда мы прочитали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». У этого мира есть создатель, разумный, великий, причем не это самое, ну, как сказать, и это на самом деле серьезнее и лучше звучит, чем просто бестолковый случай, чем просто бестолковый хаос, чем просто бестолковые какие-то инопланетяне, которые тут напортачили, улетели, плюнули и сказали: да ну их. Все эти вещи, все эти вот, ну, как сказать, все эти моменты, они все ставят на свои места. То есть Слово Божье, оно все ставит на свои места. И наш разум очищается через Слово. Аминь. Наше сознание, оно светлеет, оно мы начинаем понимать, кто мы такие, потому что это самый основной философский вопрос. Все философы над этим бились. Кто мы такие, что мы здесь делаем и куда мы идем? Это вот три основных философских вопроса всех великих умов, которые занимали. И Бог дает тебе ответы своим словом. Вы уже очищены через слово. Бардак вот этот из разума, он уходит. Понимаете? И он же уходит из души, это же самое. Как жить? Это же вопрос. Что делать? Чернышевский, Достоевский, Маркс, Толстой. Как жить? Что делать? И так далее, и так далее. Классики над этим бились, и так далее. Что, как жить, да? И как это вот, как правильно построить отношения с ближними? Кто это такое? То вот, то их любить, то ли их не любить. Кого любить, кого не любить? Кого прощать, кого не прощать? Сложная область человеческих взаимоотношений. Сложнейшая, да? На что ориентироваться? На чувства. Сегодня люблю, завтра разлюблю. Некоторые на них пытаются, там, не дай бог, на сериалы ориентироваться. Целое поколение воспиталось на сериалах, да? И они хотят вот такую Санту-Барбару в своей жизни. И живут так же. Куда еще смотреть? Где еще брать пример? Психологи, очень популярная сейчас это самое, специалисты. Ну что такое психология как наука? Ничего. Да. Психологи — бедные люди. У них профессиональная болезнь, знаете какая? Депрессия. Реально. Почему? Не, реально. У меня сестра закончила, у нее это самое, магистр психологии. Она говорит: профессиональная болезнь психологов — депрессия. Потому что наслушаются. Наслушиваются всего, потом бедные, ну, не знают, что с этим делать. Как с этим жить, не ясно. Поэтому куда податься, на что сориентироваться, как жить, как взаимоотношения строить, как вообще, ну, что как с людьми обращаться, да? Это потемки, опять, непонятные потемки для человека, если слово не придет в его жизнь, да? И если Слово Божие пришло в нашу жизнь, оно сказало: люби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. И все стало на свои места. У нас может получаться, у нас может не получаться, у нас может быть более удачный опыт, менее удачный опыт. Иногда, ну как сказать, но все равно ты знаешь, как правильно. Аминь. Аминь, конечно, ты знаешь, как правильно. И тебе никогда не удовлетворит неправильное взаимоотношение. Ты не можешь сказать, что вот это вот и есть любовь. Нет. Ты читаешь, и она говорит: любовь, она не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, и так далее, да? И стандарт, эталон у тебя существует перед глазами постоянно. Слово Божье тебе дало такую вещь. Слово Божье тебе открыло, какой должна быть любовь, как она к тебе относится, эта самая любовь, каким ты должен быть, к чему ты должен стремиться. Слово Божье, оно четко расставляет все на свои места в наших взаимоотношениях, сложных и запутанных, да? И они перестают быть сложными и запутанными. Он говорит: прощайте друг друга, как и Христос простил вас. И это решает все проблемы. Или нет? Конечно же. Конечно же. И И я еще раз говорю, что, может быть, мы далеки от совершенства, но мы знаем, где ключ, мы знаем, где эталон, мы знаем, какими мы должны быть, мы знаем, какими должны быть наши взаимоотношения. И мы на самом деле не будем, ну как сказать, не будем удовлетворены ничем другим, меньшим. И это на самом деле, он говорит, вы уже очищены через слово, которое, говорит, я проповедал вам. Оно на самом деле реально в нашей жизни все расставляет на свои места. И оно на самом деле реально обрезает какие-то ненужные вещи в нашей жизни. Оно указывает нам, оно будет указывать нам каждый день, если ты не прав. Оно будет говорить тебе каждый день, что ты не прав, это самое слово. Да? Если ты, как сказать, не хочешь слышать каждый день, но хотя бы каждое воскресенье ты точно будешь слышать, что ты не прав. Я здесь ни при чем. Некоторые там претензии мне предъявляют. Пастор, что ты про меня сегодня рассказывал? Говорит, я тебя вообще не имел в виду. Не готовился специально про тебя. Все обо мне, да обо мне. Что ж ты это самое? Издеваешься, что ли? Да нет. Я вообще тебя не имел в виду. Каким-то образом слово тебя задело. Божье. И когда такое происходит, оно на самом деле, ну как сказать, оно каждый день нам будет говорить, в чем мы неправы, это самое Слово Божье. Зачем? Не для того, чтобы нас помучить, а для того, чтобы на самом деле мы согласились и сказали, да, Господь, я не прав. И я не хочу так, я хочу меняться. Да? И тогда оно будет показывать, каким образом, кем ты должен быть, к чему тебя Господь ведет и так далее. То есть это Слово Божье, оно на самом деле наводит порядок в жизни человека. И оно формирует человека. Удивительное дело, но вот это Слово Божье, оно формирует из вот этой бесформенной грязи, которая прах ты есть и прах возвратишься, что называется, да, формирует образ и подобие Божье. Аминь. Это Слово Божье делает. Это Божий Дух, который в тебе живет, он этим словом, как сказать, он напоминает и напоминает тебе без конца, кем ты должен быть, откуда ты, в смысле, откуда ты взят, куда ты идешь, кем, каким ты должен быть и так далее. То есть вот эти вот моменты, как ни удивительно, они вот день за днем незаметно формируют из того грешника бестолкового нормального христианина. Каждый день. Слово Божье, которое ты услышал и в которое ты поверил. Конечно же, если можно не верить. Можно не верить, можно оспаривать, и тогда можно, это называется противиться. Можно противиться. Человечество удачно практикует противление Богу уже тысячелетия, но результат этого противления, кому от этого легче, кому от этого хуже? Самому человеку. Сам же человек страдает, сам же человек мучается, сам же человек потом обвиняет небеса, за что мне такое? Так прислушайся, узнаешь за что. Очень ясно узнаешь за что. А от этого тебе легче не станет, если узнаешь за что. Поэтому, как бы сказать, противиться, конечно же, можно. Но нужно понимать, что Слово Божье – это то, что формирует нас день за днем. Это то, что у Бога вообще такой вот закон. Он, как сказать, если вы читали Ветхий Завет, да, конечно же, вы его читали, то вы увидите там интересный момент. Вот целый народ где-то вот ниоткуда сформировался и стал жить, и стал именно таким народом, с такими вот уставами, с такими традициями и так далее, и так далее, и так далее, да? Это же тоже бывшие язычники, да? Авраам – это бывший язычник, который жил где-то там в Месопотамии, пас овечек, и однажды Бог заговорил к нему. И вот этот самый Авраам поверил, и потом Бог продолжал говорить к ему, к его потомкам, и так далее, и так далее. И в результате образовался целый народ. Послушайте, целый народ. Целый народ, который живет уже тысячелетия, не столетия, а тысячелетия, да? Тысячелетия. Я подчеркиваю, это удивительное дело, когда народ живет тысячелетия. Ну, я не знаю больше таких других, может быть, мне расскажете, если вы какой-нибудь этнолог хороший, потом, после этого. Все наши вот эти вот вещи, ну, как вот эти вот народы, которые сформированы, они очень условные, они очень размытые. Сейчас, кто такие украинцы? Что за нация такая? Откуда она взялась? Всякие глупости мы сейчас слышим, да? Самые древние, оказывается, там, какие-то там. От Адама происходит, слышал, и так далее. Какой-то чуши. Я тут недавно задумался, у меня это самое, национальность белорус. А кто такие белорусы? И я вот подумал, кто они такие. Я не смог понять, кто они такие. Потому что лично моей белорусской родне и поляков, и староверов, и еще кого-то такого, ну, того, кто называется белорус, так и не нашел. Понимаете? И что это такое? Вот куда, вот, как сказать, куда, ну, остальные нации, ну, и того похлеще, и того похуже, понимаете? Это самое. Есть, которые там несколько столетий существуют, есть там, которые, ну, не знаю, там, чуть больше, чуть меньше, и так далее, и так далее. Там та же, те же самые немцы, да, вот, кто, может, историю Германии интересовался, что это такое, что за нация такая немцы. Там не было никаких немцев несколько столетий назад. Там были пруссы, были еще кто-то там такие, были еще кто-то там такие, германы, были еще что-то такое. То есть вот эта вот каша, да, в которой варится, из которой непонятно, что вылазит, целые народы исчезают, какие-то скифы, вот тут где-то вот скифы носились. А? Вот скифы, говорит, какие-то носились. Кто такие скифы, где они делись, откуда они пришли, куда они делись и так далее. До сих пор никто ничего толком не знает. Поэтому, как сказать... Вот я к чему это все рассказываю, всю эту бестолковую нашу историю? К тому, что существует народ 2000 лет с культурой, даже больше, не 2, 4 там, или больше тысячи лет, да? Существует народ с культурой, с языком, с религией, с землей, которую они периодически то теряют, то приобретают, с языком, который они то забывают, то вспоминают, с религией, которой они то отступают, то опять возвращаются, но существует уже больше, там, больше трех там, с копейками тысяч лет, существует народ, послушайте, который никуда не делся, который никуда не исчез. Почему? Одна единственная причина – слово. Одна единственная причина – слово. Потому что это же это слово, оно выделило его из других народов. Вот это слово вызвало его, да, Бог сказал: Авраам, вот я, выйди из родства твоего, выйди в землю, которую я укажу тебе. И выделилась община какая-то, которая начала расти, размножаться. Это же слово охраняло этот народ на протяжении тысячелетий. Бог сказал: не берите себе жен из дочерей этой земли, не выдавайте своих сыновей за их дочерей. Будьте народом моим, будьте святы, потому что я свят. Оно, это слово, охраняло их от смешивания, от ассимиляции, что называется. Это самое слово, оно сохранило их культуру. Почему? Потому что Бог сказал, как, где, каким образом жить. Бог сказал, каким образом молиться, каким образом поклоняться и так далее, и так далее. И несмотря на то, что не всегда они этого придерживались, но всегда было куда возвратиться, и всегда было к чему взять, с чего взять пример, и всегда было возможно вспомнить, кем и как они должны жить и кем они являются. Всегда Слово Божие хранило их на протяжении этих тысячелетий. Других объяснений нет. Слышите меня? Нет. Иначе бы они так же исчезли, так же ассимилировались, так же растворились, так же перемешались, как и все остальные. Возможно, было бы какое-то условное название израильтянин, но израильтянином они бы уже не были. Потому что что такое народ? Народ – это язык, культура, религия. Да. Поэтому в любом случае мы видим из истории, каким образом Бог хранил и каким образом Слово работало и хранило этот народ тысячелетиями. И они до сегодняшнего дня живут. И потеряли язык – приобрели. А потеряли землю – приобрели. Потеряли Бога – приобрели. Но по одной единственной причине, потому что было Слово, потому что Слово Божие, оно хранило их, оно их возвращало постоянно, оно их ограждало, оно их защищало. И они остались. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Как у них, так и у нас. Мы тоже таким же образом Богом сохраняемы, мы тоже таким же образом Богом формируемы и направляемы тоже этим же самым Словом. Другого варианта у нас с вами нет. И степень нашей связи, степень нашего с вами, как бы сказать, степень нашего с вами, ну, как бы, родства с Богом, он зависит от, ну, как сказать, от нашего, ну, тут дальше об этом немножко, давайте посмотрим. С 5 стиха. Он говорит, я есть лоза, вы ветки. Кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода, без меня не можете делать ничего. Следующий стих. Кто не пребудет во мне, извергается вон, как ветка и засохнет, а такие ветки собирают и бросают в огонь, они сгорают. Следующий стих. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Глядите. Посмотрите, как интересно. Он говорит, как мы можем пребывать в нем, как мы можем держаться за него. Да? Он говорит, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Во мне и слова мои в вас. Каким образом мы пребываем в нем? Когда его слово пребывает в нас. Мы заботимся, чтобы это слово не забылось, не исчезло, не было, а каким образом оно может пропасть из нашей жизни. Притча о семени, помните? Да? Через дьявольскую ложь, когда дьявол убедит нас и скажет, да это ерунда, да это пустое, да это чушь какая-то. Да? И если вот этот бесовский дух тебя убедит, что то, что ты слышал, это не истина, а это что там между делом, может быть, даже возможно и послушать, когда нечего делать будет и так далее, то это исчезнет из твоей жизни. То же самое дальше, что там? С терниями, которые есть что? Заботы житейские, суета, обольщение богатством и так далее. То есть то, что высасывает из тебя время, силы и все остальное, на Слово Божие ничего не остается. Оно тоже может заглушить и понемножку исчезнуть из нашей жизни. Да? Что там еще? Какая-то каменистая почва, то есть то, что какие-то, ну, система приоритетов и ценностей, которые ты не твердыни какие-то, куда ты не пустил Слово Божье, и сказал, Господи, вот этого не тронь, это мое, родное. И в итоге, когда стало трудно, то за борт первое полетело менее важное, что называется. В итоге мы понимаем, что слова Господа, они должны пребывать в нас. И это и есть наша связь с Ним. Потому что тогда, на самом деле, Он говорит, чего, говорит, не пожелаете, просите, и будет вам. Это хорошо или нет? Это замечательно. Это замечательно. Он говорит, чего, ну, вот такое вот странное, да, написано черным по белому. Чего не пожелаете? Ну, я думаю, что если слова его в нас, то бестолково мы не пожелаем, наверное, нет? Да? Если слово в нас, оно приоритеты регулирует, и когда слово Божье в нас, мы просим хорошего чего-то у Господа, да? Да? Бестолково не попросим. Там. Чего-то. Мы попросим чего-то хорошего, на самом деле. Мы попросим того, что в общем-то, советует нам Господь просить. Да, наверное. Любви побольше, здоровья, мудрости, ну, тоже не лишнее. Еще чего-нибудь такого доброго, да? Возможности служить ему, еще какие-то моменты. Чего, говорит, не пожелаете? А плохого, я думаю, что не пожелаем, бестолкового нам. То, говорит, будет вам. И нужные деньги, денег попросим, наверное, даст. Даст. Лишнего не даст, а нужно, что даст. Поэтому чего не пожелаете, просите, говорит, и будет вам, если, говорит, слова мои вас пребудут. Так вот, позаботиться о том, чтобы эти слова в нас остались, позаботиться, чтобы эти слова не были похищены, заглушены, как-то разбросаны в наших жизнях, да, не встретили какого-то сопротивления ожесточенного с нашей стороны эти слова, то это и будет тот вариант, когда мы находимся в нем, и слова его находятся в нас. И на самом деле он говорит, чего не пожелаете, вы получаете. Почему? Потому что это двойная связь. Очень ясно и четко Христос говорит, наблюдайте, как слушаете. Да? И потом дальше говорит, потому что, говорит, если вы честно слушаете, то и вас будут честно слушать. Вот эта знаменитая, ну, как бы, притча, когда он говорит, какой мерой мерите, такую вам отмерят. Да? То есть, если вы честно относитесь к моим словам, то и я честно отношусь к вашим просьбам и молитвам. Если, говорит, вы не хотите, чтобы слушать меня, а хотите, чтобы я слушал вас, ваши молитвы, то извините, просите и не получаете. Потому что просите не на добро, потому что не знаете, что просить, потому что бестолково просите. употребить для ваших вожделений. Потому что слова нет вас, и нормального, чего хорошего попросить, не знаете даже, что попросить в итоге. Поэтому чего не пожелаете, будет вам, когда слова мои в вас пребывают. Вы честны к слову, Господь честен к вашим молитвам. Только так. И с 9 стиха давайте еще почитаем. Мы уже заканчиваем. 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». 10. «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет, да будет совершенна». Вот такая вот вещь о Божьей любви, казалось бы. Хорошая вещь, замечательная. Да? А что она, а с чем она тоже связана? «Прибудьте в любви моей», 9 стих, еще раз, 10. «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». А что такое заповеди? Это слово. 10 стих, начало. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Христос сказал вот напрямую, да, наши заповеди в нас и действие вот этих заповедей в нас, это та любовь, которая действует в нашей жизни, которая многие люди неверующие, они говорят, что вообще вы такие христиане, такие ограниченные, такие, ну, как сказать, вот вам того нельзя, сего нельзя, у вас какое-то это, ну, какие-то зашоренные, то есть вот, да, ущербные вы такие сякие, да, вот нам все можно. Все можно. А вам ничего нельзя. Вот то нельзя, все нельзя. За это самое. И христиане незрелые, они начинают думать, да, правда, мы какие-то вот, что-то вот Бог нас не пускает, вот и туда не пускает, и сюда не пускает. Это самое, да. Это, наверное, он нас не любит, не разрешает. Дело в том, что эти заповеди, они, ну как сказать, они не забор, чтобы ты не сбежал. Они крепостная стена, чтобы тебя не убили. Они не для того, чтобы тебя ограничить. Они для того, чтобы тебя защитить. Если мы любим своих детей, мы защищаем их или нет? Да? И в защите есть запреты? Конечно. В розетку не лезь. А что это мою свободу ограничивают? Я хочу лезть в розетку. Что она здесь стоит? И так далее. Да? Да, плиту не включай. Тоже ограничение свободы. Еще что-то такое там. Уксус не пей. Таблетки не ешь. Это что за ограничения такие? Прав и свобод ребенка. Это ж так интересно. Таблетки разноцветные. На уксусе красивая этикетка, в розетке таинственные две дырки, зачем-то они нужны, надо исследовать гвоздиком. А чем же еще? Другого ж ничего нету, подходящего по размеру. И так далее. И в итоге, на самом деле, мы должны понимать, что эта Божья любовь, она защищает нас, она спасает нас. Так как она спасала Израиль, от вот этого, ну как сказать, от разложения, от уничтожения, от зла, от греха, от того, что на самом деле реально убило бы их буквально, как нацию, да, тоже и Господи заповеди, они защищают наши души от смертельного яда этого мира, от греха, от неправды, от вот этой вот бесовской, как это там, глубин сатанинских каких-то, что называется здесь вот, и так далее. То есть поэтому эти заповеди, они на самом деле та крепость, в которой мы можем жить. Мы живем с вами в очень мире, ну, в мире, который очень агрессивен по отношению к душе человеческой. Это не место безопасное и как это сказать, благостное. Это место смертельно опасно для человеческой души. И если бы здесь эту человеческую душу заповеди Божьи и Слово Божье не защищало, то ни один бы не выжил. Слышите? ни один бы не выжил. Потому что вот эта бесконечная свобода, которая, к сожалению, оборачивается свободой разрушения, нету свободы созидания в этом мире. Слышите меня? Прогресс и все остальное, оно же все равно тащит за собой только разрушение. Как будто бы. Есть иллюзия свободы созидания, но зло в человеке, греховность человеческая, она всегда оборачивает любую хорошую вещь. Прогресс – неплохая вещь, но дело в том, что, как сказать, но он развивается не в ту сторону. Поэтому, когда мы понимаем это, мы видим и понимаем, что нету свободы здесь, вот, как бы сказать, созидания самопроизвольной. Есть свобода разрушения. И она постоянно ну, наращивает свои обороты, наращивает свои темпы. Поэтому Божьи заповеди и Господне Слово, оно защищает и ограждает, и хранит наши души от разрушения. Если ты не огражден Божьим Словом, то твоя душа будет гнить, твоя душа будет разрушаться. Если ты не исцелен Божьим Словом, ты будешь умирать. Если ты не защищен Божьим Словом, тебя будут терзать и топтать все, кому не лень. Если ты не сбережен этим самым Словом, то ну, как сказать, твой мозг разорвут ложью здесь, на этой земле. Понимаете? Слово Божье – это то, что он говорит, заповеди мои соблюдайте, пребудьте в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Нельзя рассматривать этот стих, как некоторые христиане рассматривают, попытка заслужить Божью любовь. Господи, я буду стараться, и ты за это меня будешь любить. Это ложь. Господи, я буду стараться, и ты будешь за это меня любить. Нельзя заработать Божью любовь, она уже есть. Она уже есть. Господь говорит, я уже тебя полюбил, я тебе слово мое дал, я хочу, чтобы это слово защищало тебя, берегло тебя, вело тебя по этой жизни. Будь, оставайся с этим словом. Не уходи, будь с этим словом, живи с этим словом, пусть оно защищает тебя, пусть оно сохраняет тебя, пусть оно направляет тебя, ведет тебя, исцеляет тебя, исправляет тебя, разубляет и так далее, помогает тебе, пусть живи с этой любовью, не уходи от этой любви, да? Не бросай, не отрекайся от этой любви, не бросай это слово, это связано, любовь и слово неразрывно связаны, слышите? Потому на самом деле он говорит, что любовь и слово, они неразрывно связаны. Нельзя пренебрегать Божьим словом и говорить, Господь меня любит. Откуда ты знаешь, что он тебя любит? Если Слово Божие тебе это не сказало. Да. Если Слово Божие тебе это не сказало. И как он сможет тебя любить, и как он сможет тебя защитить, беречь и постоянно заботиться о тебе, если Слова Божье нет в твоей жизни. Понимаете? Потому что только это, я подчеркиваю, это инструмент, это связь, это наша пуповина, если хотите, которая нас с Богом связывает, если это можно так сказать, да? Это то, что нас связывает с Богом, это вот та вот нить наша, да, которая с Господом нас связывает. Она не какая-то мистическая, не какая-то абстрактная, она очень и очень реальная. Это слова понятные, ясные, обращенные к нам, к нашему сердцу, к нашему разуму. Это то, что в нас живет и в нас действует. И если мы будем этого держаться, если мы будем на как сказать, с этим дружить, да, тогда все будет нормально. Господь свое дело сделает. Аминь. Павел постоянно об этой надежде напоминает, практически заканчивая каждое послание. Он говорит, верен Бог, который сможет поставить нас перед собой без порока и в радости. Каким образом он это сделает? Через слово. Если будешь держаться этого самого слова, он будет работать тебе от первого дня твоего обращения до последнего. И если будешь держаться этого самого слова, он будет на самом деле исправлять, вразумлять и так далее, и вести до дня, на самом деле, когда ты встретишься с ним. И начав свою работу когда-то, он закончит ее где-то в дне, который мы с вами не знаем, и в час, который мы с вами не ведаем, но поставив нас перед собою, он будет доволен результатом. Почему? Потому что это слово, оно могущественно. И оно на самом деле, ну, как сказать, начав менять нас, оно до конца нас изменит. Потому что эти вещи, они на самом деле меняют, ну, как Слово Божье, оно имеет в себе силу менять человека. Мы наблюдали это в течение истории Израиля, мы наблюдаем это сегодня в своих жизнях, здесь и сейчас, и мы будем наблюдать это до момента, пока мы встретимся с Господом. И даже в небесах мы увидим действие вот этого самого слова, потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это то, что вечно. Это то, что на самом деле пришло сюда, на эту землю, и создало эту землю в том числе вначале. И пришло потом на эту землю. Слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины. И это то, что на самом деле придет за человеком. Пусть Бог благословит нас это понимать, не забывать это и ценить тот дар, который нам дал. Аминь.